говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». В начале этого часа вы услышите рассказ журналиста Елены Козенковой о предстоящем 19 мая праздничном вечере, посвященном дню рождения святого мученика государя-императора Николая II.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Здравствуйте! В эфире тележурналист и режиссер Елена Козенкова. 19 мая пройдет царский вечер, посвященный дню рождения святого царя Николая. Он родился 19 мая 1868 года. Царский вечер у нас будет насыщен выступлениями очень известных людей. Пройдет он на улице Большая Серпуховская, 24, храм Вознесения, зал синодального отдела по работе с вооруженными силами, начало в 17:00. Говорить мы будем сегодня о личности Николая II, святого нашего царя-страстотерпца, с историком Борисом Галениным, который в том числе будет и выступать на царском вечере 19 мая. Борис Глебович, а какой была Россия в 1868, когда родился государь-император Николай II?
Россия была великой и могущей, вводились активные реформы. С одной стороны, эти реформы способствовали экономическому росту России, с другой стороны, впервые в таком масштабе пришли западные влияния, которые неоднозначно, мягко говоря, образом влияли на состояние образованного, в первую очередь, общества. И частично заложили те тенденции, которые реализовались потом уже в 17 году.
Поразило из детства Николая II, что ведь он родился, правил его дед, царь Александр II. И вот, когда ему было 13 лет, деда взорвали террористы, и, собственно, после этого случая на престол зашел его отец Александр III, и произошло это событие 1-2 марта, то есть это те дни, когда ровно, собственно говоря, через сколько? Ну, через 30 с чем-то лет, в эти же дни постигнет вот эта мука на станции Псков Николая II, когда он должен будет сделать вот этот выбор. Остается он на троне или нет?
Никакого выбора у Николая не было. Это было фактически не отречение, а было латентное цареубийство. Он был вызван до сих пор неразъясненной телеграммой в Ставку. Там фактически арестован, и никакого выбора нет. Я глубоко убежден, что отречение он узнал вообще из газет.
И, кстати, я, пользуясь случаем, хочу сказать радиослушателям, что если вы на Ютубе наберете «Царский вечер» Елена Козенкова, то вы можете в том числе ознакомиться с мнением тех историков, а у нас очень известные историки выступали тогда, и Петр Мультатули, и Владимир Лавров, и вот Борис Галенин. Был незабываемо интересный вечер по всем этим выступлениям. Вы все это можете увидеть на канале Ютуб. Борис Глебович, вот если говорить о личности царя Николая II, то какое качество в этом человеке вас поразило больше всего?
Фактически несокрушимая воля и терпение в проведении своих генеральных, так сказать, идей, при этом обходясь без насилия, без репрессий, может быть, даже чересчур без репрессий, с моей точки зрения. Но там, где это было контролируемо, как, скажем, в системе образования, которое он сумел создать свое царство лучшее, в мире образования, на остатках которого мы еще даже существуем, то проводилось оно неуклонно. Он держал руку на пульсе вплоть до января. Есть документальное свидетельство 17-го года. Вот у меня целая книга на эту тему «Царская школа» есть. Просто многие вещи в других областях, грубо говоря, зачищены были его врагами, а по образованию случайным образом удается проследить документально. Но так человек, в общем, устроен, как сказать, однородным образом. То есть, если воля несокрушимая в одном вещи прослеживаем, есть все основания думать, что эта же воля была и в других вещах, которые приписываются часто другим. Вот, например, очевидно, что Россия стояла перед военной победой в феврале 17 года, и предшествующее событие до того, как Николай стал главком, и последующее, тем более, показывает, что только ему Россия была бы обязана этой победой.
Вы считаете мифом вот это утверждение в советской истории, что Николай II был хороший семьянин, а вот политик был слабый?
Керсновский, вот известный эмигрантский историк вот, армии флота, говорит, что если был в России в то время стратегически одаренный политический деятель, то это был только император Николай II. Всем остальным до него было как до звезд. Даже включая, он, я считаю, превышал именно стратегическими своим чувством политики, даже Столыпин и прочее, потому что он шел впереди них. Другое дело, что он шел часто вопреки общественному мнению, с которым поневоле он должен был считаться, с мнением образованного класса. И в иных случаях просто им вынужден был уступать. Там где-то можно было обойти, как в том же образовании, он все равно это обходил и приходил к своим целям. Возможно, пришел бы и к другим целям тоже. Но помешала просто прямая измена. Я говорю, это было не свержение, это у нее не было времени для размышления. Это был то же самое, что кинжал Брута для Цезаря. Уж никто не отрицает его воли и так далее. И кинжал Брута Цезарь не предусмотрел в 17 году. Ничего другого не было.
Скажите, какое событие в жизни Николая II вы бы выделили? Вот какое вас поразило как историка именно в его судьбе, в его жизни?
Ну, все-таки, наверное, принятие им командования армии в 15 году, потому что это не один историк отмечал, это Глохвицкий, что было много королей и императоров, которые готовы были принять команду армии в момент победы, но история не знает случая, когда безнадежное состояние, когда предыдущая ставка во главе с Николаем Николаевичем младшим, который почему-то пользовался незаслуженно большой популярностью в офицерском корпусе, уже искала место за Днепром, где-то под Киевом для ставки, или где-то да, чуть ли не в Воронеже. И он оставил ставку в Могилеве, и к моменту свержения его ставку уже готовились передать в Минск, на запад. Войска шли вперед, и я совершенно не сомневаюсь, у меня первая статья на тему была написана еще, правда, еще в 72-м году, что не будь свержения, война закончилась бы летом 17-го года нашей полной победы, контролем над всей Восточной Европой, проливами и так далее.
Борис Глебович, ну вот вас считают специалистом по Первой мировой войне, у вас написаны очень интересные монографии. Где их можно почитать, где их можно приобрести?
Не знаю, в каких-то конкретных магазинах они есть.
Ну, на вечер к нам принесете.
На вечер принесу. На вечер обещаю.
Ну что ж, спасибо огромное. На самом деле, развитие всех мыслей Бориса Галенина на Царском вечере 19 мая вечер посвящен дню рождения святого царя. Также еще 9 июня, это будет тоже воскресенье, оба вечера, 19 мая и 9 июня, это воскресенье, 9 июня будет посвящен вечер дню рождения святой царицы Александры Федоровны. Вечера пройдут на улице Большая Серпуховская, 24, храм Вознесения, начало в 17:00. Это вечер кино, песни и слова. Уже было несколько таких вечеров в течение этого года. Вечер 19 мая будет называться «Личность святого царя Николая. Мифы и правда». Мы затеваем большой концерт, потому что к нам приедут из Санкт-Петербурга такие авторы-исполнители, как Валерий Малышев, Ирина Скорик, которые написали царские циклы. Ну и, конечно, у нас уже по традиции выступит со своими песнями Людмила Кононова, Юлия Славянская и Геннадий Пономарёв. Так что приходите в 17:00. Билеты можно приобрести в день вечера при входе, а также в магазине «Кириллица» по этому же адресу: Большая Серпуховская, 24. И по телефону записывайте 8-977-310-30-53. С вами была журналист Елена Козенкова. Мы работали в студии с историком Борисом Галениным. До новых встреч!
Воскресенье, день просветимся, люди, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни и от земли к небеси. Христос Бог нас приведет, победою бою. Христос воскресе из мертвых, очистив чувствия и узрив, неприступным светом воскресения, Христа пристающимся, и радуйтесь ревущим, ясно на услыши победную поющие. Христос воскресе из мертвых, небеса Радуется, так празднует же мир, видимый же мир. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, и в сущем во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, и в сущем во гробе живот даровал.
Вниманию жителей Санкт-Петербурга! Приближается царская дата 19 мая, в день памяти святого Иова Многострадального. Матушка Русь столько лет ликовала и праздновала день рождения своего батюшки-царя, государя Николая Александровича, и вновь празднует, отряхнув навязанное беспамятство и невежественную неблагодарность. В преддверии праздника 15 мая в Свято-Духовском духовно-просветительском центре Александра Невской лавры с сердечными приношениями от своих талантов соберутся наши известные соотечественники. Поэт, протоиерей Андрей Логвинов из Костромы, доктор исторических наук, доцент Сретенской семинарии, протодиакон Владимир Василик, лауреат международных конкурсов, пианистка Анна Ковалева, кобзарь, певец, автор музыки и слов Василий Жданкин Почаев, лауреат международных конкурсов, детско-юношеский хор преподобного Иоанна Дамаскина, собора Владимирской иконы Божией Матери под управлением Ирины Болдышевой. Итак, 15 мая в 18:30 в Свято-Духовском духовно-просветительском центре Александра Невской лавры. Вход свободный. В течение этого часа в нашей программе звучат древние византийские распевы Святой Пасхи в исполнении детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина, что при соборе Владимирской иконы Божией Матери. Организатор и художественный руководитель хора, композитор Ирина Валентиновна Болдышева, нередко бывает в Москве и в нашей студии, а на этот раз в Санкт-Петербурге побывала журналист Юлия Антонова и по моей просьбе привезла вот эту запись беседы с Ириной Валентиновной Болдышевой.
Ирина Валентиновна, ваша детская хоровая школа – уникальное явление в церкви. Сейчас детских хоров немало, но столь заметных нет. С чего нужно начинать работу с юными хористами? Ведь Слово Божие требует разумения, осмысления.
Мне бы хотелось верить, что у нас немало хороших певческих школ, и так, конечно, это и есть. Вопрос очень объемный. Когда я шла первый раз к детям, я не знала, с чего начинать. Совершенно не знала. Я шла, и мне было страшно. И у меня только было благословение преснопамятного старца Иоанна Крестьянкина. Но когда я увидела их глаза, то сразу в одно мгновение стало все понятно, что нужно делать и говорить. С ними надо жить, их надо любить. Нужно обязательно, чтобы был личный контакт с каждым. Дети очень ценят личные отношения. Они живут в таком мире, где никакой формализм не существует, он неприемлем. И детям надо больше доверять. Дети, а тогда это действительно были дети, сейчас у меня уже есть подросшая группа, это уже молодежь, не скажем дети, но тогда это были действительно дети, когда я только начинала. И они очень чувствуют правду. Они очень чувствуют красоту, и их не обманешь, и если ты приходишь к ним с любовью, хочешь поделиться той красотой, которая тебе уже на этот момент твоей жизни открылась, они принимают это очень благодарно. И очень легко с детьми делиться тем, что имеешь сам. Очень трудно делиться с детьми тем, чего сам не имеешь. Но это знают и все родители. Но это главный ключик. Это главный ключик. А уже если речь вести более профессионально, то церковное пение ведь оно словесно. И всегда на первом же занятии мы беседуем, что важнее в церковном пении. И дети высказывают разные свои точки зрения, я им всем даю высказаться. Потом мы вместе беседуем и приходим к тому, что слово все-таки главное. А музыка, как вот тот ручеек, как вот если представить себе, что слово – это лепесток, который упал в ручеек, то вот ручеек вот несет это слово, несет до ума, сердца, души того, кто внимает этой молитве, то есть тех, кто стоит в храме. Поэтому сразу очень должна быть глубокая работа со словом. И сразу стараюсь им открыть красоту церковно-славянского языка, обязательно объясняю все и стараюсь, чтобы какие-то тоже были личные примеры, чтобы они понимали, что это касается лично их. Обязательно, вот лично их. Не просто это что-то отдельное, а их жизнь отдельная. Вообще церковно-славянский язык, его сохранение – это вообще вопрос национальной безопасности. Потому что это наши корни. Если корни подсечены, то дерево не может быть устойчивое, оно теряет соки, оно погибает. И это, мне думается, должно быть осознанно и на государственном уровне. Просто люди, не соприкасающиеся с церковно-славянским языком, не знают его красоты, глубины, богатства, его духовного благоухания, его свежести в передаче тех или других понятий. Вообще церковный славянский язык – это совершенно особое явление в мировой языковой культуре. Потому что если мы возьмем очень любимый мною греческий язык, а в основе богослужения лежит старый греческий язык, основы которого в древнегреческом, то на этом языке, хотя произношение берется современного языка, на этом языке писались языческие мистерии. Вся Древняя Греция была ими полна, и он служил и этой культуре тоже, которая часто... Ну, язычество есть язычество, мне не хочется говорить там демоническое или... Церковный же славянский язык, он был создан Кириллом и Мефодием именно для богообщения, для богопоклонения. И помимо богослужебных текстов, которые невероятно поэтичны, это высочайшие образцы поэзии, которых можно поставить вот рядом с Пушкиным, моим любимым, но на них еще писались летописи. Но летописи писались, как правило, в монастырях, духовными людьми. То есть он никогда не имел употребления низкого или такого среднего. Он всегда имел только употребление благодатное. И поэтому сам язык, когда ты входишь в соприкосновение с ним, он сразу резонирует с тем самым высоким и лучшим, что есть в тебе, и его как бы вызволяет из вот этой всей тины забот, хлопоты и все, что осело, да, от той жизни, которую вел человек, она у всех в разной степени греховна, в разной степени человек какой-то совершил очищение, да, на исповеди, но происходит вот этот резонанс, и душа открывается, и самое лучшее в ней пробуждается. Поэтому, когда какие-то мы слышим, батюшки слова произносят на русском языке, например, «живот заменяют жизнь», с благой, казалось бы, целью, чтобы люди понимали. Но люди не настолько глупы, чтобы не понять, что... Но если он самый первый раз не поймет, что такое живот, то в следующий раз он поймет. И не в том дело, что люди чего-то не понимают, а в том дело, что есть какое-то в человеке противление. Если он не хочет ходить в церковь, он ссылается на то, что он там что-то не понимает. Не понимаешь первый раз, второй раз понимаешь больше, третий раз понимаешь больше, и с каждым разом понимаешь все больше и больше и больше, и в конце концов ты понимаешь все или почти все. Здесь вопрос, ну, смирения и с чем человек пришел. Мне кажется, что было бы гораздо эффективнее создать такой листок, на котором было бы несколько правил, например, были бы объяснены особенности церковного славянского языка, а именно наличие в нем звательного падежа. Да, во всех древних языках был звательный падеж. Мы говорим не Господь, а Господи, потому что мы зовем, мы обращаемся, это молитва. Если мы говорим о Господе, мы говорим «наш Господь». Всемилостив, всемогущ, человеколюбив. А если мы обращаемся, мы говорим «Господи». Точно так же «Царь Небесный» — это именительный падеж. Если мы обращаемся — «Царю». Вот это и несколько слов, которые часто встречаются, и положить большими стопками в каждом храме, мне кажется, проблема была бы решена. Потому что когда разрушается ткань, вот эта красивейшая золотая вышивка, вот этот золотой узор, святыми отцами созданный, и благодатью их молитвы напитаны каким-то словом, то ну, для людей, которые много лет в церкви, я со многими обсуждала эту тему, она такая очень живая для меня, это как пощечина, как будто вот раз и вырвали нить из вот этой прекрасной вышивки. Я думаю, что можно найти другие пути для решения этой проблемы, вот один из которых я имела счастье и возможность сегодня предложить. Может быть, кто-нибудь меня услышит из тех, кто в состоянии и имеет полномочия это сделать. Обязательно на первом же уроке рассказываю 4-летним детям о звательном падеже. Но только не говорю слово «падеж», а объясняю, что если мы обращаемся, то вот говорим так, что раньше просто было в древности, может, потому что людей было мало, может, вообще был другой менталитет, уважение человека к человеку было больше, что даже возник звательный падеж. И когда дети понимают, что если они сказали или спели «царю», то это они уже обращаются к Духу Святому, они уже его позвали, как они должны стоять перед ним. Отсюда рождается, что они должны как перед Богом стоять. Совсем не в развалочку, не как попало, не рука где попала. Но это должно все рождаться изнутри, из вот этой внутренней логики красоты, богопоклонения, которое совершали наши предки, и 2000 лет церковь совершает. Чтобы они вкус каждого слова понимали. И еще в работе над словом огромную роль играет то, как просто его произносить. Слово ведь имеет волновую природу. Есть ударные и безударные слоги. Если я начну вот так вот говорить все одинаково, все выключат приемники. Да. И мы когда говорим, то это волна. И любое слово можно или фразу можно произнести бесчисленным количеством способов. И вот часто, к сожалению, культура в этом отношении певческая падает. Откуда-то пришла такая манера на одной громкости петь все слоги. Но убивается самая сущность вот в звучании слова. Бог так создал, что слово имеет волновую природу. Если мы более певучий ударный слог произнесем, то мы больше внимания произнесем. Если мы скажем «пожалуйста» или просто «пожалуйста», да? Поэтому, когда мы говорим молитву, мы говорим «помилуй». Это очень важно. И начиная с 4-5-летнего возраста, мы работаем с детьми над тем, чтобы слово было прорисовано вот в своей гармонии. И детям это очень интересно. Очень интересно. Вообще все, что есть правда, все, что есть истина, вот все, что красота, все, что вот именно то, как Бог создал, детям очень интересно, для них нет ничего тогда сложного. Они вот цельностью своей какой-то, такой чистотой, они все это берут легко. И я ставлю самые высокохудожественные задачи самым маленьким детям. Им это доставляет огромное удовольствие. Вот спеть, чтобы действительно это было красиво, но чтобы это не была какая-то внешняя искусственно привнесенная красота, какая-то рисовка, а чтобы именно донести смысл слова через то, как ты его произносишь и как ты его вливаешь в музыку. И вот это вот это единство, смысл слова уже в своей одежде словесной и потом в одежде музыкальной. Это чудо, дара Божия. Это то, чем мы должны бесконечно дорожить, вот эта словесность. Насколько предки наши и крестьяне, да, и высшие сословия, как они умели говорить. Да, мы это и по литературе, по сказкам знаем, и по каким-то фольклорным записям. Это уходит. Это уходит, все спешат, все тараторят. Детям это интересно, радостно. И начинаем учить, конечно, с каких-то простых молитв, нагласы, обиходные. И довольно быстро я знакомлю их и с древней певческой культурой, ну, на их уровне. Мы учим, Господи, помилуй, Кириэлейсон. Кириэлейсон, 4-летние дети с огромным удовольствием поют. Вообще, маленький возраст этот, им очень легко любые языки даются. Вот уже в 14 там, ну, Кириэлейсон легко, а если там целое песнопение на греческом языке, им уже надо поучить. А в этом возрасте все очень легко. Только надо не терять вот этот возраст, когда они открыты и все могут легко запоминать и воспринимать всю эту красоту. Надо успеть, пока их душу не захватила антикрасота, антикультура, которая всюду сейчас вокруг, куда ни кинь взгляд, и, конечно, интернет для распространения этой антикультуры получил тоже огромные ресурсы, и в силу доверчивости детской души она, конечно, совершенно не защищена. С огромным удовольствием они поют и «Святый Божий», «Агиос Осеос», и всегда добиваюсь идеального произношения, и им это тоже интересно, и радостно, и приятно, вот как греки. Потом постепенно, если так исторически говорить, то мы выучили сначала обиход, а потом уже стали заниматься византийским и знаменным пением. Но это огромная тема, это такая великая красота, то, что нам завещено нашими предками, христианами еще вот первого тысячелетия и уже нашими русскими предками. Это величайшее сокровище, которое именно воспитывает душу, которое ведет ее ко спасению, вот прямо за ручку. Пение византийское, знамя, вот прям берет за ручку и ведет. Вот только вложи свою ручку. Потому что, конечно, партесное пение, к которому мы привыкли, и которое, конечно, имеет какие-то образцы, которые с точки зрения музыкальной, чисто музыкальной, очень хороши, но сами интонации, они привнесены из мира. Даже ведь XVIII век славился тем, что даже перекладывались здесь херувимские на какие-то известные оперные арии, и люди приходили послушать там херувимскую какого-то итальянского модного композитора. И интонационный фонд, он засорился не духовного происхождения элементами. А у нас очень сильный, человек так создан, у нас очень сильный ассоциативный ряд. Мы чисто подсознательно, мы ловим, что это где-то мы слышали, интонации мы где-то слышали в миру. Музыкантам вообще тяжело, потому что слушаешь, ага, это из этого любовного романса, это из этой оперы. А святые отцы, они брали только чистые-чистые интонации, которые способны передать духовное, в которых нет вот этой вот примеси. Ну, мир во зле лежит, и в котором нет вот этой примеси, где чистота. Вот как в самом языке церковнославянском, в нем цветение чистоты, так и в знаменном пении, в византийском пении, это цветение чистоты, цветение любви к Богу, которое наполняло сердца святых создателей, ведь это еще идет все от святых отцов. Это точно так же, как древняя икона, помимо того, что ее канон совершенен, и она передает нам именно духовную сущность образа, но она еще и напитала. Из каждой иконы светит любовь, да? Вот смотрим на икону Серафима Саровского, и светит любовь преподобного Серафима к Богу. И все это есть и в распеве. И дети очень восприимчивы. И мне очень жаль, что поколения вот вырастают, и мы их этим не питаем. Конечно, у меня есть благословение и книгу писать, и аудиокурс делать, и прошу дорогих слушателей помолиться о мне, не успевающей так много. Мне, конечно, повезло, потому что я занималась много в библиотеке нашей публичной, в отделе рукописей, и вот эти древнерусские произведения их изучала и много переписывала, и анализировала. И был даже период в моей жизни, когда я преподавала в консерватории на кафедре древнерусского певческого искусства, в том числе, как именно петь по крюкам вот с правильной интонацией, с правильным звукоизвлечением, потому что вокал тоже играет здесь огромную роль с напряженным горлом, неправильным, никогда не донесешь вот эти тонкие вещи. Это все равно, как если бы Андрей Рублев имел в своем распоряжении кирпич и асфальт, то он бы нарисовал рыбку. Просто она была бы очень красива. Для того, чтобы написать Троицу, нужно было уже иметь очень высоко разработанную систему, как писать. И систему символики красок, да, и саму технику написания. Все то же самое можно сказать и о знаменном распеве. Там такой высокий уровень, чисто музыкальный, созвучный, абсолютно по уровню созвучный Андрею Рублеву, что можно предположить, что и уровень исполнения был невероятно высок. Форма всегда соответствует содержанию. Не мог шедевр исполняться как-то грубо. Поэтому, конечно, работа большая. Вот это так вот сходу не возьмешь. И когда некоторые хоры начинают петь какие-то знаменные песнопения, вот с подходом партесным, это не звучит, потому что другая эстетика, другой звук. Но все это доступно, всему этому можно научиться, но мы не должны быть наследниками, которые сидят на сундуках, в которых сокровища. Но наше поколение, в конце концов, очень сильно отвечает перед будущими поколениями. Мы сегодня имеем такую возможность. Мы имеем возможность открыть этот сундук с сокровищами. Мы имеем возможность научить наших детей ценить древнюю иконопись, читать ее смыслы, да, читать ее символику. Мы имеем возможность открыть им вот это богословие древнего распева русского и, в конце концов, богатство русской православной души, ну, не только русской, да, богатство православной души, которое в богообщении приобрело вот это обожение, да, что со святыми отцами и совершалось, и со святыми нашими предками, и все это передано нам, а мы не взыскуем. Понимаете, беда в чем? Мы ответим перед Богом. Конечно, время такое, что проблем очень много, но мне кажется, что если обращаться к подлинной красоте духовной, которая именно из церкви вышла, церковью воспитана и напитана, то это один из самых мощных способов противостоять злу в современном мире. Потому что все равно душа христианка. И многие люди, от которых я даже не могла этого ожидать, а вот они приходят на концерт или на службу знаменную, даже и совсем не церковные. Вот иногда бывает, там позовешь, вот послушать просто. И отзывается душа. Вы знаете, у меня был такой опыт, Екатеринушка, мама из хора, рассказала мне, как она церковлялась. Ну, это давно было, 90-е годы. Вот она пришла в храм, где было партесное пение. И ей пришел помысел. Конечно, этот помысел был слева. Понятно, что он был от лукавого. И, наверное, Тангалашка, как старец Паисий говорил, многим пытается его внушить. Она послушала и говорит... Ну и чем это, подумала, ну и чем это отличается от театра? И вышла. Так было несколько раз. И потом она зашла в храм, где мои ученики, уже выросшие, поют в византийской певческой традиции. И она зашла и не смогла уйти, и подумала, нет, это не театр. Но потом она мне сказала, что именно пение помогло ее сердцу открыться и почувствовать, что тут что-то такое происходит таинственное, что вне стен храма не происходит. То есть пение. И потом, когда я эту историю рассказала еще нескольким людям, то они сказали, да, и у меня так было. Это просто поразительно. То есть мы недооцениваем роль пения, когда схиархимандрит Ефрем, игумен Ватопедского монастыря, приезжал в Россию, еще прежде, чем он привозил в эту великую святыню, пояс Пресвятой Богородицы. Нас приглашали специально в Москву, мы давали концерт византийской музыки в храме Христа Спасителя для него и сопровождавших его. И в беседе после концерта он сказал, я это слышал своими ушами, что если бы русская церковь перешла на древнее каноническое пение, 50% ее проблем ушли бы сами собой. Я это просто говорю как свидетель. И поэтому пение церковное – это очень сильное оружие. У нас есть крест, великое наше оружие. Но церковное искусство – это тоже оружие, воюющее за добро. И церковное искусство, они должны помогать нам очищать свою душу, углублять свою веру, приходить к Богу, приближаться к Богу, да, достойно жить по-христиански, а не помогать, нам должны открыть свое сердце перед Богом. Но для этого они должны соответствовать своему исконному назначению. И здесь, конечно, очень хотелось бы, чтобы было каких-то больше регенских семинаров, собраний, где можно было бы делиться. Ведь каждому регенту, любящему своего дела, Господь что-то открывает. И так каждый может чем-то поделиться. Такие есть симпозиумы и встречи, но, на мой взгляд, их очень-очень мало. И мне очень хотелось такой создать регулярный семинар, и мы даже 2 года подряд подавали на грант, чтобы можно было учить тех, кто работает в церкви с детьми, руководителей детских хоров, чтобы можно было их учить в первую очередь общению с детьми, именно вот в контексте занятия церковным пением, и самому церковному пению, и обиходу, и правильному звукоизвлечению, правильному вокалу, потому что без этого никуда. И вот как говорила моя, я считаю, она была великий человек, великая Таисия Георгиевна Волкова, которая владела дореволюционной старой школой вокального исполнительства, она говорила, что вокальная школа как национальное достояние в России потеряна. Вот есть, можно найти отдельные ручейки, кому посчастливится. Она много лет была вокальным педагогом в капелле, и певчие капельские говорили, ради одной Таисии Георгиевны следовало бы построить консерваторию. И она тоже очень мечтала вот о такой школе, очень сетовала, что часто певчие приходят, они знают, как петь, и напевают себе узлы на связках, да, Страстная седмица, Пасха, нагрузки огромные. А как петь, когда они обращаются к оперным преподавателям, то это как повезет. Может быть, научат, что поможет, а может быть так, что и вот эта оперная манера мышечная, она уже отошла от того естественного звукоизвлечения, богатого, красивого, только через которое и можно излить душу. Потому что душу, когда вот звучит все мышцы в горле, там «Господи, помилуй!» Это трудно излить душу. По крайней мере, слушающему трудно услышать в этом душу. Это тоже очень большая тема, и ко мне очень много приезжают из самых разных мест и епархий, чтобы посидеть на занятиях, чтобы как-то отдельно просят позаниматься именно звуком. Ну и возвращаясь вот к этому невыигранному гранту, что желающих можно было бы получить и вот правильному исполнению и византийских песнопений, и знамен, но как-то не сложилось, может быть, это дело будущего, потому что отдельные люди приезжают, а хочется сделать это как-то целенаправленно. Может быть, кто-то услышит, кто сможет помочь это организовать, потому что людей, желающих приехать учиться, очень-очень много. Но удобнее было бы гораздо собирать их раза 4 в год всех вместе и какими-то курсами передавать то, что вот за 20, уже можно сказать, за 28 лет Господь судил в непрерывном общении с детьми и рукописями, и священноначалием, и в поездках, вот как-то приобрести.
Как в вашу жизнь и творчество хора вошли святые царственные мученики?
На этот вопрос я очень подробно ответила на страницах газеты «Православный крест», потому что на него быстро не ответишь. Если кто-то заинтересуется, он и в интернете представлен, и можно подписаться на эту газету. Но в мою жизнь довольно рано, потому что у меня как-то душа всегда протестовала против того, что я слышала в школе и от разных взрослых людей. Не было никакой информации, но какое-то было смущение. Совершенно не было такого, что вот ты проглотил эту ложь и дальше с ней живешь. Как-то всегда душа спотыкалась. И, конечно, первая же фотография государя, которую счастливилось мне довольно рано увидеть. Самое-самое-самое начало 80-х годов. Это просто открыло мне сразу и все, потому что глаза государя, о которых так много писали современники, и не только верноподданные, но и откровенно враждебно настроенные, и прямо-таки так сказать, агенты, да, других государств, они так о многом говорят, и с этой фотографии смотрел на меня живой государь. Но это духовные вещи, это вот как Можно смотреть на икону. И никогда не забуду, когда мы были на Синае, и я увидела любимую мою синайскую икону Спасителя вот 6 века, энкаустикой написанную вот в музее там. Не в репродукции, а вот как она есть. Мы не могли отойти, наверное, часа полтора от нее, потому что вот смотрит на тебя живой Спаситель. Как это объяснить словами? Вот никак не объяснишь, потому что это и есть настоящая вот подлинная икона, когда это не картина. Вот это знали тайну вот эту иконописцы, как сильно они молились, да? 40 дней постились перед тем, как икону начать писать. Вот. Точно так же и здесь государь еще не был прославлен нашей церковью, но на меня смотрел святой. И это настолько было явственно для меня, что я уже тогда стала пытаться где-то что-то найти, это было очень трудно. Потом, слава Богу, стали известны стихи Сергея Бехтеева, и первое время я покупала все, что только вот выходило, и как-то сразу душа загорелась любовью к ним, и, конечно, великая скорбь охватывает, когда понимаешь, как многие люди, вот они под этим влиянием клеветы живут, а клевета, вот об этом тоже довелось мне в том интервью в газете «Православный крест» писать, клевета – это очень небезобидная вещь. Если мы принимаем клевету, она действует как яд, она разрушает. Нам кажется, что вот нас обманули, причем-то мы не виноваты, нам так сказали, нас обманули. Но одно дело, когда речь идет о совсем там маленьких детях, и то не знаю, один Бог знает. Но то, принимаем мы или не принимаем мы клевету, это зависит от нас. Это все-таки зависит от свойства нашей души, от каких-то таинственных ее составляющих, потому что кто-то клевету принимает, кто-то клевету не принимает. Меня совершенно поразило толкование Симеона Нового Богослова на библейский рассказ о грехопадении. Ну, я, конечно, не дословно, но надеюсь, что мысли передам главную правильно. Он говорил, что главная вина Адама, ну, объединяя в данном случае как бы Адаму и Еву, вот первых людей, в том, что он не поверил всемилостивому, всеблагому, человеколюбному создателю своему и поверил ненавистнику змею. Вот это тайна, вот душа, кому поверила, кому не поверила. И он говорит, что в этом и есть самая соль и суть греха. И в этом отношении, мне кажется, что нам всем надо быть очень-очень осторожными и не думать, что если нас обманули, то никакой ответственности мы не понесем. Прежде чем принять что-то как правду, внести в свою душу, согласиться с чем-то, надо очень хорошо подумать и помолиться, и поизучать, и книжки почитать. Это касается и нашей современности, и того, что на современном поле происходит и жизненным, и культурным, и даже политическом. Это очень велика ответственность наша, чему мы верим, чему мы не верим. И сейчас тем более время, когда все доступно. Хочешь правды? Вот она, вот, протяни руку, вот эти книги прекрасные. Хотя сейчас, конечно, опять большими тиражами начинают перепечатывать клеветнические книги, потому что, наверное, думают, если 100 лет назад прошло, почему бы не попробовать снова. Будем, дорогие соотечественники, очень-очень внимательны, и пусть оградит нас царь, мученик Николай, от всякого заблуждения и от всякого приятие клеветы. Это стихотворение Александр Солодовников написал в 1930-е годы. Еще мне хотелось бы сказать, что он пострадал в советские годы за веру свою. Он находился в лагере на Колыме, и жизненный путь был его полон скорбей самых разных, но поэзия его невероятно светлая, и у него, думаю, нужно учиться этому, и поражаешься, соприкасаясь с его биографией и с его творчеством, как можно жить в таких скорбях и иметь такой свет в душе. Мне, может, я очень дерзновенно скажу, но для меня он во святых. Недавно было 125-летие со дня его рождения, и появился фильм о нем. Желающие смогут, наверное, найти в интернете. Итак, рано вставай по утрам, ходи на источник, к горам, не забудь кувшин сполоснуть, смывая дневную муть, и тогда наполни кувшин водою горных вершин. Рано вставай по утрам, ходи в православный храм, омой свой душевный кувшин от мути забот и кручин, и службы церковной струю лей бережно в душу свою. Еще хотелось бы поделиться одной хоровой композицией на слова Сергея Бехтеева. Она называется «Правда». Она написана 28 ноября 1917 года. А слушаешь эти строки, как будто бы они написаны сегодня. Вот подлинные поэты, у них есть вот этот дар быть пророками. Оно очень сложное по мысли, по глубине, поэтому я прочитаю его. «Тяжела ты нам, правда, матушка, не под силу ты миру лживому, нет великих душ для семьи твоей, твердой стойкости, слова верного. Где не кинешь взор, все враги твои сеют день и ночь злые плевелы. Ты ж стоишь одна, сиротинушкой, в сердце темное, скорбно глядячи. Но не плачь, не лей слезы горькие, не бросай ты нас, горемычная. На заре весной, в ночь осеннюю, пробуждай порой совесть сонную. Не давай ты нам погибать во зле, дай познать душой солнце истины, увидать, обнять мать родимую, вот чей дом принять гостью милую». От этого стихотворения пошло и название всего диска «На заре весной».
Oh, yeah.
Еще хотелось бы мне о двух концертах сказать. Один из них состоялся в Свято-Духовском центре культурно-просветительском Александра Невской лавры, но он был совершенно необыкновенный. Дело в том, что отец Нектарий, иеромонах Троицы Сергиевой лавры, составил совершенно удивительный текст по истории Святой Земли от времен Авраама до уже почти наших времен. И мы задумали такую программу, что рассказ, который чтецы читали, перемежаясь, чередовался с пением. И произведения были выбраны очень подходящие. Да? Мы пели псалмы где-то ближе к ветхозаветной истории. Потом, в конце концов, были исполнены по одному произведению каждого 20-го праздника. И мы надеемся, что через некоторое время этот вечер будет в Ютубе, можно будет его посмотреть, как, кстати, и вот вечер, посвященный 150-летию государя. И еще один был удивительный вечер, концерт в государственной капелле, и он был посвящен Ксении Блаженной. Он был очень многогранный, было очень много исполнителей, и этот концерт тоже полностью будет в Ютубе. И к нашей части я еще присовокупила клип к песне «Ночь под звездами», стихотворение, которое Александр Солодовников послужило для этой песни, написал как раз на Колыме в жесточайших условиях лагеря, после ночной смены на лесоповале. И вот он возвращался и видел звездное небо и воспел потрясающий гимн радости, любви и хвалы, хвалы Творцу, где он перечисляет все созвездия, описывает их как некий чин, творимый бездны лет, богослужебный чин, и заканчивает стихотворение словами: «И вспыхнула зари паникадила, хвала тебе, явившему нам свет». И премьера на этом вечере Ксении Блаженной была впервые премьера с арфой, потому что хотя я и задумала сразу это произведение с арфой, даже еще и виолончель была, Владимир Каденко партию виолончели исполнял, но первая премьера была акапелла, а это уже такая полновесная, ну, на диске «На заре весной» тоже с арфой записано это произведение. Прямо хочется, чтобы каждый-каждый это услышал и прочел. Потому что это всем нам урок. Как быть над всеми скорбями, над всеми перипетиями, над всеми кознями, как вознестись и вот быть с Господом и вместе с собой и всю Родину нашу поднимать к Господу. И в первую очередь наших детей. Аминь.
Thank you.
Вы слушали запись беседы Юлии Антоновой с организатором и художественным руководителем детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери, композитором Ириной Валентиновной Болдышевой. Прозвучали песнопения в исполнении юных хористов.